Я к мудрости небесной прикоснусь и все оставлю у ее порога. В лесную глушь меня ведет дорога. Там я умру для мира и проснусь.
Мы продолжаем сегодня, дорогие друзья, наши беседы о великом акафисте, первом произведении подобного жанра, составленном после дивного, чудесного избавления Константинополя от неминуемой гибели. Сама Царица Небесная, которой обращали свои молитвенные взоры византийцы, навела непогоду, и страшная буря разметала целый вражеский флот, уже думавший праздновать победу над величественным Константинополем. Из сердец христиан древности излилась благодарственная песнь, запечатленная в этом великом акафисте Матери Божией. С тех пор в церкви во все последующие столетия стали появляться новые и новые акафисты. Христу, Спасителю, не уступало это произведение по своим художественным достоинствам, высоте богословского содержания первого акафиста, другим чудотворным иконам. А уже в XIX веке в России акафистов насчитывались сотни в соответствии со многими образами Богородицы, угодниками Божьими, причисленными к лику святых. Конечно же, вовсе не все акафисты могут быть названы шедеврами церковного литургического искусства. Но так или иначе, они и по форме, и содержанию восходят к тому первоакафисту, который является сегодня предметом нашего рассмотрения. Он поражает нас лапидарностью, кратостью своих строк. Но кратость – сестра таланта. Очевидно, что этот акафист составлял человек Богом просвещенный. В каждом из эпитетов, относящихся к Царице Небесной, в каждом обращении к Богородице звучит глубокая богословская мысль, выраженная самым виртуозным способом и образом. В этом акафисте нет длиннот, растянутости, но его поэтика, художественный мир – выдают в составители лицо не просто литературно одаренное, а, как бы мы сейчас сказали, гениальное. Вместе с тем, в этом произведении нет болезненно выраженной индивидуальности. В древности, вы знаете, иконописцы не оставляли автографов на мозаиках, фресках и иконах. Так и сейчас мы можем лишь догадываться, кто был составителем акафиста – патриарх, уединенный подвижник или просвещенный вельможа. Ясно одно – он писан силой Божией, помазан благодатью Духа Святого. Так что и многие переводы акафиста с родного греческого языка на церковно-славянский, английские, французские сохраняют во многом изысканный аромат византийского богословия. В прошлый раз мы закончили наше размышление первым обращением Богородицы. Радуйся, ей уже радость воссияет. Действительно, Вселенная, люди древнего мира, сидевшие во тьме и сене смертной, увидели великий свет, озаривший сознание вчерашних иудеев, язычников, осенивший миром измученные человеческие сердца. Радуйся, ей же радость воссияет, как при восходе солнца, появлении первых лучей его, оживает вся природа, раскрывает свои прекрасные головки соцветия, трава, примятая к земле, тянется к источнику света, дружный хор птиц словословит Создателя, когда разливается над горизонтом многоцветия зари. Так и человеческие души при сошествии в мир Искупителя, явлении его от Пречистой Девы Марии, возрадовались и возликовали, потому что Он, Господь Иисус Христос, пришел на землю, чтобы разрушить, растоптать, обратить в небытие темное царство дьявола, освободить бессмертные души от жестокого мучителя, отрубить руки тому угнетателю, который держал в плену, в темнице неведения Божье его разумные создания. Таким образом, главная нота, аккорд, духовная гамма православия – это торжествующая песнь благодарности Господу Богу. Это сокровенная, то есть звучащая в сердце, но не сокрытая от стороннего наблюдателя радость о Господе. В преимущественной степени свойственная нетленной и пречистой Деве Марии. Вы помните, какую песню она воспела тотчас после Благовещения, когда уже нося под сердцем прекрасный плод, она спешно восходила по тропинке в Нагорную страну с целью поделиться откровением со своей сродницей праведной Елизаветой, уже имевшей по чреве будущего крестителя Господа Иисуса Христа. Какие же слова произнесла Дева Мария тогда, в этот памятный день? «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасе моем». Радость Духа или взыграние Духа есть некая таинственная полнота, теплота, исполняющая благочестивого человека и просящегося наружу. Так что и глаза, и слово, и весь облик истинного христианина одушевлен, источает незримый свет, благодетельно воздействует на души окружающих людей. Об этой радости, о Христе воскресшем, нам никогда нельзя забываться, потому что каждый из нас, так или иначе, является свидетелем Христового воскресения, проводником божественной энергии, именуемой Божьей благодатью в этом подлунном мире. Там, где пребывает, живет, действует, молится, общается с ближними истинный христианин, сама собой созидается атмосфера простоты, искренности, любви и радости бытия. И эти отличительные качества ясно свидетельствуют о том, что христианин – лицо облагодатственное, лицо, которое служит проводником силы Божьей в этом мире. И напротив, если отец христианского семейства строг и угрюм, если от матери дети не услышат ни единого ласкового слова, если взрослые никогда не приласкают, не приголубят малышей, если христианские педагоги только лишь взыскательны, умеют учить и требовать, но не умеют умягчать сердца своих воспитанников, если отсутствует сама радость общения единомысленных людей, простецов, мудрецов, взрослых и маленьких, то всегда возникает знак вопроса, а присутствует ли вообще здесь благодать Духа Святого. Вспомним в связи с нашим размышлением еще и замечательное свидетельство преподобного Серафима Саровского, всей России чудотворца. «Дух Святый, — говаривал Саровский подвижник, — радостно творит, делает радость, приносит радость всему, чему только он не прикоснется». И мы с вами, покуда пребываем наедине со своими собственными мыслями, покуда лишь разбираем свои несовершенства, может быть, раскаиваясь в грехах, переосмысляя прожитое, беседуя сами с собой, но не с Богом, чувствуем внутреннюю ущербность и пустоту. Напоминаем собою рыб, вынутых из воды, судорожно захватывающих ртом воздух, но не обретающих силы бытия. И напротив, когда мысль наша прорывается сквозь темное облако собственных страстей, когда она, как стрела, несется к Богу и падает к подножью Божьего престола, когда мы, словно младенцы, лепечем что-то, воркуем, детские признания высылаем Создателю, каемся и просим Его о том, о сём, благодарим Создателя, когда словом устанавливается живая связь между человеком и Богом, и вездесущий, всемогущий Творец в ответ на наши прошения простирает нам руки и исполняет сердце миром, тогда-то душа оживает, как лишенное влаги растение, напитанное дождем, душа распрямляется, крепнет и чувствует в себе избыток жизни. Таким образом, проводником ко всегдашней радости, заповеданной нам самим Господом Богом, средством исполнения заповеди святого апостола «Всегда радуйтесь» служит молитва. Молитва умом и сердцем, высылаемая Творцу. А мы с вами на малое время прощаемся сегодня. Еще раз повторим, это первое обращение к Богородице из Великого Акафиста. Радуйся, ей уже радость воссияет. Аминь.
Просветляется Русь, пробуждается. Вот уж небо над лесом светлей, и душа чистотой напояется из прозрачных ладоней дождей.